Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей продолжение цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Тегеран отказался от предложения Москвы по выходу из кризиса вокруг иранской ядерной программы. Причина смерти Слободана Милошевича пока официально не установлена. В России проходят региональные выборы. Иран более не рассматривает российское предложение об обогащении урана для иранской ядерной программы на территории России. Об этом заявил сегодня представитель иранского МИД Хамид Риза Асифи. Он отметил также, что Тегеран не согласится с каким-либо решением Совета Безопасности ООН, если оно будет предусматривать полное прекращение иранских ядерных разработок. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил, однако, что его страна не будет использовать поставки нефти в качестве политического инструмента в споре по ядерной проблеме. В Гааге сегодня будет проведено вскрытие тела Слободана Милошевича, который был найден мертвым в субботу утром в тюремной камере. С подробностями Софья Корниенко.
В субботу вечером семья Милошевича выдвинула требование, чтобы вскрытие производилось в Москве, опасаясь за сокрытие трибуналом истинных обстоятельств смерти бывшего югославского лидера. По заявлению трибунала, вместо этого наблюдать за вскрытием в Гаагу приглашен патологоанатом из Сербии и Черногории. Главный прокурор Международного трибунала Карло Дель Понте сказала поздно вечером в субботу, что смерть Милошевича не дает возможность восстановить справедливость в его деле, однако преступления, в которых он обвинялся, не могут оставаться безнаказанными, так как живы еще его соратники, прежде всего Ратко Младич и Радован Караджич. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Между тем, брат Слободана Милошевича Борислав возложил ответственность за смерть экс-президента на Гаагский трибунал.
Вся ответственность ложится на этом трибунале. Естественно, и на тех органах и личностях в Белграде, которые его выдали в Гаагу 5 лет тому назад.
Сказал брат Слободана Милошевича в интервью агентству Рейтер в Москве. В России сегодня впервые проходит единый день голосования. Он установлен новым законодательством для региональных и местных выборов. Отныне голосование будет проводиться 2 раза в год, во второе воскресенье марта и октября. Сегодня выборы проходят в 68 субъектах Российской Федерации. В 8 из них избираются депутаты законодательных собраний, в остальных – органы местного самоуправления. Кроме того, в Москве и Брянской области идет голосование на довыборах депутатов Госдумы.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде за минувшие сутки в результате актов насилия убиты по меньшей мере 10 человек. 6 местных жителей погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на пути следования американского патруля в западной части иракской столицы. О потерях среди военнослужащих США не сообщается. Минувшей ночью в разных районах Багдада произошли перестрелки с применением стрелкового оружия и минометов. В Багдаде возобновляется судебный процесс над Саддамом Хусейном и семью его соратниками по обвинению в организации массового убийства шиитов в 1982 году. Ожидается, что в работе суда примут участие адвокаты, которые бойкотировали заседание с конца января, протестуя против назначения нового председателя суда. По мнению защиты, он не может вести процесс, поскольку демонстрирует открытую враждебность по отношению к бывшему иракскому режиму. Глава палестинской автономии требует, чтобы новый премьер четко изложил позицию по существующим мирным соглашениям с Израилем. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представители палестинской администрации сообщают, что глава палестинской автономии Махмуд Аббас вернул премьер-министру Исмаилу Хании официальное письмо, в котором тот изложил позицию будущего палестинского кабинета по существующим мирным соглашениям с Израилем. Махмуд Аббас охарактеризовал документ как неясный и дал Хании еще 2 недели на то, чтобы конкретнее определить свою позицию по этому вопросу. Палестинские источники сообщают, что Махмуд Аббас требует конкретного ответа на вопрос, признает ли Хамас существующие соглашения или нет. Хамас отказывается признавать палестино-израильские мирные соглашения и само право Израиля на существование. Исмаил Хания заявил в субботнем интервью газете «Ашар Галяусад», что программа его правительства будет основана на предвыборной платформе «Хамас», но не будет в точности копировать ее. «Мы намерены согласовать основные моменты с другими политическими партиями», — сказал Хания. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода». Новости.
В Кабуле 4 человека погибли при покушении на жизнь афганского политика Сибгатуллы Маджадиди. Он возглавляет Верхнюю палату парламента Афганистана. По данным властей, смертники направили заминированный автомобиль на автоколонну, в которой ехал Маджадиди.
Нападавшие убиты, их целью был его превосходительство Сибгатулла Маджадиди. Хвала Аллаху, он жив.
Сказал представитель главы службы безопасности парламента. Кроме самих нападавших, убиты еще 2 человека. В результате нападения смертников за последние месяцы в Афганистане погибли десятки людей. В Киеве в ближайшее время пройдут переговоры украинских властей с представителями Приднестровья. Об этом сообщил накануне президент Украины Виктор Ющенко. По информации радио «Эхо Москвы», приднестровские предприниматели намерены подать в суд на власти Украины за убытки, которые они понесли из-за введения новых правил, по которым все товары из Приднестровья должны оформляться на молдавской таможне. Президент Молдавии Владимир Воронин назвал разговоры о блокаде Приднестровья спекуляциями и заявил, что намерен обсудить эту проблему с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита в Москву. Белорусские власти угрожают депортировать иностранцев, которые могут прибыть в страну для дестабилизации обстановки в период предстоящих 19 марта президентских выборов. С такой угрозой выступил пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Попов. Напомню основные новости к этому часу. Тегеран отказался от предложения Москвы по выходу из кризиса вокруг иранской ядерной программы. Причина смерти Слободана Милошевича пока официально не установлена. Сегодня в Гааге проводится вскрытие его тела. В России проходят региональные выборы. Голосование проходит в 68 субъектах федерации.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельной программы московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии социолог, академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор, зав. Кафедры методологии общественных наук Московской школы социальных и экономических наук при правительстве России, почетный президент Всесоюзного центра изучения общественного мнения Татьяна Заславская. Вопросы будут задавать главный редактор афганской газеты «Новидерос» Фарук Фарда и я, ведущий «Радио Свобода» Владимир Бабурин. И, как всегда, в начале этой программы биография нашего гостя. Татьяна Заславская родилась в Киеве. В 50-м году с отличием закончила экономический факультет Московского университета. Работала в Институте экономики Академии наук СССР с 50 по 63 год, а затем в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Академии наук Советского Союза. Это было в Новосибирске с 63 по 87 годы. Работавший под ее руководством отдел социальных проблем со временем стал одним из ведущих социологических коллективов Советского Союза, а получил также и широкую известность за его пределами. Созданная Заславской и ее соратниками Новосибирская экономико-социологическая школа признана одним из влиятельных течений в российской социологической мысли 60-х-90-х годов. В 90-е годы школа стала общепризнанной родиной российской экономической социологии, и сейчас она объединяет несколько поколений ученых не только в Новосибирске, но и в Москве, в Барнауле, во многих других российских городах. И многие из них авторы новых концепций, теорий и научных направлений, но я чуть-чуть поторопился, зашел в 90-е, потому что в начале 80-х годов Татьяна Заславская стала автором нашумевшего новосибирского манифеста, в котором был сделан анализ положения дел в стране. Документ наделал очень много шума в Советском Союзе и за рубежом, несмотря на то, что почти все его копии были изъяты тогда органами госбезопасности. Но вот я помню, что в МГУ несколько самоздатовских экземпляров попали, ходили по рукам. Я тоже читал. Сделаю небольшое отступление. 8 марта принято женщинам стихи читать. И вот я нашел такие замечательные стихи, посвященные Татьяне Заславской и тому самому знаменитому манифесту. «В ученых трудах и бореньях прославился мужеский чин, но женщины в русских селениях бывают покруче мужчин. Кремлевским стареющим грандам не мнился и шепотом шах. Она же им хрясь меморандум. и весь КГБ на ушах. С приходом власти Михаила Горбачева и началом перестройки Заславская переезжает из Новосибирска в Москву. В 1988 году создает Всесоюзный центр изучения общественного мнения. В 1989 году, избранная народным депутатом СССР, Татьяна Заславская входит в состав межрегиональной депутатской группы, которую возглавил академик Андрей Сахаров. Заславская – инициатор и президент ежегодного международного симпозиума «Куда идет Россия?». С 1993 года проходят эти симпозиумы, где историки, правоведы, социологи, экономисты, политологи, культурологи, философы обсуждают наиболее сложные и актуальные вопросы общественного развития России. Ежегодно публикуемые под редакцией Заславской сборники трудов симпозиума «Куда идет Россия» снискали репутацию своего рода хрестоматии по современным проблемам и перспективам развития российского общества. Сейчас Татьяна Ивановна разрабатывает целостную деятельно-структурную концепцию развития посткоммунистических стран, в основе которой изучение социальных механизмов, происходящих там. Все правильно, Татьяна Ивановна?
Почти все. Я почетный президент сегодня Левада-центра, а не ВЦИОМа. В ВЦИОМе принципиально сменилось начальство.
О ВЦИОМе мы обязательно сегодня поговорим.
Вот. И поэтому я связана с Левада-центром. Там все люди, самое главное, это коллектив, это люди. Все люди, которые жили и работали в ВЦИОМе в свое время, в результате этой административной реформы, в общем-то, оказались оттуда выкинутыми и организовали Левада-центр. И, естественно, я остаюсь почетным президентом тех же людей, но название уже другое. И вторая поправка, тоже немножко, к сожалению, заключается в том, что мы провели 10 симпозиумов «Куда идет Россия», издали 10 томов. Вот совсем недавно сделали диск, на которых все 10 томов «Куда идет Россия» воплощены. Но после этого решили изменить чуть-чуть тематику, назвали «Пути России». А самое главное, что я уже не имею теперь прямого отношения к этому. То есть мой труд вот заключался в создании вот этих 10 томов «Куда идет Россия», которые действительно пользуются очень большой популярностью. Студенты учатся по ним. Я думаю, что они будут долго жить.
Ну, я еще не сказал, я не стал перечислять титулы и награды. Татьяна Ивановна, это очень много времени у нас займет. Я думаю, Татьяна Ивановна не обидится.
Нет.
То, о чем я уже упоминал, Новосибирский манифест, эти прочитал задолго до перестройки. Потом подумал, господи, ну 5-6 лет. Сейчас казалось совсем незадолго. А потом подумал, нет, все-таки правы авторы, которые так написали. Действительно, тогда это казалось задолго. Вы обнародовали Новосибирский манифест. Ее и тогда, и сейчас оценивают как серьезную попытку объективной оценки положения дел в России. И социологический анализ, сделанный тогда вами, показал, что сверхдержава с ядерным оружием оказалась на грани экономической и социальной катастрофы, что и вызвало гнев Комитета госбезопасности. И вот с этим грузом неповоротливая, плохо управляемая махина подошла к краю пропасти, и вы делали вывод, уткнулась в перестройку. А вот сейчас, сегодня, в начале 21 века, куда уткнулась Россия, столь же плохо управляемая и с теми же ядерными ракетами. В конце 80-х вы даже назвали написанную тогда книгу «Вторая социалистическая революция», потому что было тогда действительно ощущение, что снизу, вопреки сопротивлению верхов, меняется социальная природа советского общества. Было такое ощущение, что от государственно-бюрократического общества переходит, постепенно, но переходит к демократическому типу, пусть и социализма. Но, однако, никакой революции тогда не случилось. Возможно ли она сейчас?
Не хватило просто политической силы, убежденности, может быть, распространенности демократических взглядов в России того времени. То есть, на самом деле, надо понять, что тогда еще Советский Союз или, скажем так, советское общество, когда оно подходило к перестройке, то оно по существу стояло на коленях общества перед властью. Поскольку авторитарная власть была, все много было чего запрещено, то нельзя, это нельзя. Люди, сжавшись, переживали этот тяжелый период. И когда они получили свободу, а в первую очередь они получили гласность, а не свободу, нельзя сказать, что сразу была видна, они начали потихоньку вставать. И, естественно, самые сильные, они сделали это быстро. Они оживились, они поняли, что пришло их время. И вот тут начались эти огромные митинги. Ну, где? Прежде всего, в Москве и в некоторых крупных городах. А ведь в это время Россия продолжала спать вообще. Большинство населения, перестройка не затронула широкие массы. И поэтому в конечном счете борьба развернулась все-таки между двумя крыльями, если можно так выразиться, элиты или, во всяком случае, власть имущих, а слово народа, оно, хотя и было сказано, но как, оцепление Белого дома, вот, во время путча, то есть народ проявлял свое, но это были совершенно недостаточные силы для того, чтобы изменить на самом деле систему. То есть энергии хватило на распад, на развал старой системы. Да, она была развалена. А вот на то, чтобы организовать заново, на совершенно новых основаниях, на это уже энергии революционной или радикально настроенной интеллигенции, в первую очередь, здесь уже не хватило. И поэтому страна пошла по пути тех экономических реформ, которые были у нас проведены, по пути приватизации. И сегодня мы, конечно, можем уже совершенно уверенно говорить о том, что мы живем в другом обществе. Конечно, очень далеко ушли от советского общества, но ушли не в ту сторону, в которую хотели бы, ну, условно скажем, те, кто были с Сахаровым. Не в ту сторону, за которую ратовали депутаты народные, относившиеся к межрегиональной группе. То есть это было демократическое, либерально-демократическое и социально-демократическое направление. Они в то время не различались так ясно, как сейчас, но все эти демократические силы были все-таки недостаточны. Я не знаю,
ответила. А революция сегодня?
Так ни о какой революции сегодня даже говорить не приходится, потому что народ за эти 15 с лишним лет очень устал от перемен, от нестабильности. И главное убеждение, достаточно широко отражаемое общественным мнением, это, во-первых, что демократия либо плохо, либо для нас не подходит. И кроме того, что еще более глубокое убеждение, что все, что любые перемены идут к худшему, что все делается по принципу Черномырдина, но с усилением. Он говорит, что хотели как лучше, а стало все так же, получилось как всегда. Но получается, как всегда, что хуже. И поэтому люди сейчас в подавляющем большинстве не хотят перемен. Дайте спокойно пожить, и чтобы какое-то время жизнь улучшалась, просто без всяких революционных перемен.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам в студии «Радио Свобода». Академик-социолог Татьяна Заславская, ведет программу Владимир Бабурин, и со мной в студии афганский журналист, главный редактор газеты «Новидерос» Фарук Фарда. Фарук, пожалуйста, ваш вопрос.
Татьяна Ивановна, эта перестройка, которая появилась, это действительно была перестройка или какие-то тихий путч против власти? Перестройка значит строение идет, а здесь разрушение пришло. Как можно сказать так? И это действительно было мнение россиян или какие-то российские группы, или зарубежные какие-то команды?
Я думаю, что то, что происходило примерно до 90-го года, вот 89-й год, политический подъем, это был действительно подъем широких масс, достаточно широких, но все равно это не были люди из малых городов, из села. Все равно это был взлет надежд интеллигенции, никем не инспирированный и необыкновенно воодушевлявший людей. И действительно очень много, большое количество людей, я думаю, исчисляемое, ну, может быть, одним, двумя, тремя миллионами, это много. Они надеялись и верили, что можно перестроить действительно, прежде всего, власть, систему власти, перестроить так, чтобы жизнь людей стала гораздо более хорошей и чтобы была более свободной, главное. Страшно измучила всех в советском обществе ложь, вот лживость власти, бесконечная ложь, которая лилась и по всем каналам, и во всех газетах, и на каждом заводе, приписки, отписки и теневые потоки. Поэтому люди на самых разных рабочих местах своих, они чувствовали, что так жить нельзя. И фильм, который снял Говорухин «Так жить нельзя», он отражал общее в то время ощущение, что больше нельзя, просто нету сил больше находиться. Надо это менять, наконец. Вот. Поэтому посыл, первый посыл был, мне кажется, он шел в достаточной мере снизу от народа. Но все-таки на самом деле, на что была надежда? Что кто-то во власти, и в частности Горбачев, услышит эти демократические силы интеллигенции, мы возьмемся за руки и вместе будем что-то делать. Но уже первые выведения танков против вышедших людей на улицу сразу показали пределы перестройки, что вы там перестраиваете и говорите, но не зарывайтесь, а на самом деле мы вот они, мы тут рядом, мы не дадим. И уже в силу этого могло быть две, наверное, реакции, а тогда еще больше, тогда следующие волны поднимутся. Но этого, к сожалению, не произошло, и поэтому власть, хотя и сменилась, но особенно вот в первые годы, после уже, когда, казалось бы, реформы прошли, 90-е, 91-е, 92-е годы, социологические исследования показывали, что верхние ступени в обществе, во власти прежде всего, те, которые ранее считались номенклатурными, что на них примерно на 70% остались люди, которые принадлежали к номенклатуре и в прежнее время. Но подтянулись некоторые новые, конечно, особенно вот через экономические реформы, через приватизацию, к ним примкнули и вот соединились уже люди буржуазного типа, капиталисты, люди, которые завладели капиталом. Таким образом, перестройка на самом деле, смотря как ее понимать, то, как она задумывалась, нет, она не удалась. Но общество перестроилось, безусловно, безусловно. Но оно перестроилось так, как это было выгодно советской элите. Потому что надо сказать, что сама эта элита чувствовала себя уже очень неуверенно в этой стране, где каждый ощущал, что так жить нельзя. Элита понимала. Ну, в Политбюро, может быть, немного людей было. Яковлев, Горбачев, Лигачев частично, но в Центральном комитете партии много людей понимали, что надо что-то менять. И вот сменили, и главная смена оказалась в том, что власть соединилась с собственностью, вот это главное. Если в советском обществе надо всем доминировало, и оно строилось, как дерево с ветками, и все эти стволы и ветки, все это была власть разветвленная, только сверху вниз дерево шло, и где ты на какой ветке сидишь, таков ты и человек, то в новом обществе все-таки столкнулись две силы. Это деньги и власть. Какое-то время было противостояние их, когда олигархи и власть слушала, прислушивалась к олигархам. Но в настоящее время, как вы знаете, в общем-то, их очень сильно приструнили, если можно так это называть, то, что с Ходорковским сделано. И четко и ясно власть сказала, что я выше, я определяю правила игры, я. И будете играть по тем правилам, сколько бы у вас ни было денег, которые я задаю. И с другой стороны, вместе с тем идет тенденция очень сильно прошедшая, что власть просто сама срастается с бизнесом. Тогда уже получается, что это не просто борьба власти и огромного бизнеса. Олигарха трудно даже бизнесменом назвать, власти и огромных денег. Но они срастаются друг с другом, а сращивание власти с большим капиталом как раз олигархией называется. Поэтому вот такая ситуация. Сложная, нельзя одним словом каким-то ответить, да или нет.
Татьяна Ивановна, в продолжение вопроса Фарукову и вашего ответа, в одном из интервью вы охарактеризовали нынешнюю российскую власть двумя словами – бесстыдство и непорядочность. Говоря о «Единой России», вы сказали, что не знаете, как вообще может процветать партия, лозунгом которой служит поддержка конкретного человека, будь он хоть трижды президентом. И вот назвав их партией «Чего изволите» и «Машиной для голосования», вы предупредили тех, кто ныне правит Россией, что им следовало бы помнить. Общество можно манипулировать до какого-то предела, и начавшееся социальное брожение показывает, что предел этот уже виден, и его легко перешагнуть как той, так и другой стороне. Вот несколько минут назад вы сказали, что революция невозможна. Тогда насколько легко и какая из сторон, по вашему мнению, этот шаг может сделать первой?
Насколько я знаю, не знаю, правильно ли осведомлено, какие-то шаги в эту сторону уже происходят снизу. И связано это, прежде всего, было с монетизацией льгот. Это были достаточно сильные такие выступления, которые власть почувствовала. Наша власть замечательна тем, что она в основном предпочитает ничего не слышать и не знать. Просто не знаю, и все, не слыхал, мне не доложили. Вот, об этом доложили уже. А теперь то же самое начинается по поводу жилищно-коммунальной реформы, и там же страшное постановление, вот то, которое принято, оно совершенно асоциальное опять. Так же самое, как реформы экономические 90-х годов проводились в экономических целях, так, словно бы люди работающие и машины, на которых они работают, они не отличаются, ими одинаково. Машину переставил в сторону, человека оставил без работы. Это безразлично, этот аспект не принимается во внимание. То же самое и с этими социальными реформами происходит. И сразу выявились группы людей, которые оказались в совершенно пиковом положении, типа тех, кто живет в общежитиях и прочее. И вот сейчас движение по поводу осуждения шофера, пострадавшего от встречи с губернатором Евдокимовым, когда шоферы чуть ли не по всей стране, водители, выступают против этого. Мне кажется, что даже разносторонность этих претензий и все-таки их сила и их относительная массовость, она говорит о том, что здесь, в общем, может произойти какой-то взрыв. Но, с другой стороны, власть все же к этому прислушивается и сразу начинает как-то отступать. То есть она, по-видимому, боится все-таки этого. Бунт, восстание, забастовка, протест – все это одна ступень. Но революция – это совсем другая ступень. Для революции гораздо больше надо. Во-первых, для революции необходима идеология. В честь чего? Что мы будем строить? Разломать легко, построить. Что будем строить? Принимает ли народ то, что строить? Мне, например, лично ближе всего социал-демократические взгляды. Но я знаю, что они в России представлены просто минимально. И поэтому строить социал-демократическое государство невозможно здесь. И нет лидеров таких, которые бы четко сказали, вот что нужно и можно сделать, что очень важно, потому что требовать ведь можно всего. И личность такая, которая бы привлекала к себе людей, которые верили бы. В общем так, цель, средства, личность, вот этого я пока не вижу. И усталость народа. Вообще ученые, когда возникает этот вопрос, экономисты и социологи почему-то очень любят цифру 15 лет. Может быть, это потому, что примерно за это время подрастает новое поколение. И вот мнение такое в этих кругах экспертных, что пока взрыв не угрожает, нет, просто собираются силы для него. И будут они собираться как минимум лет 12-15. Потому что эти люди, которые вот сейчас в силах, они уже прошли через реформы, они устали, они уже хотят иметь что-то от того, что они завоевали. И только вот лет через 12-15 может уже какая-то волна накатить, такая, которая сильно может изменить эту систему.
Социолог-академик Татьяна Заславская в студии программы «Радио Свобода», лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Мы продолжим после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве по воскресеньям я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте Радио Свобода.
Сегодня представитель иранского МИД Хамид Риза Асифи. Он отметил также, что Тегеран не согласится с каким-либо решением Совета Безопасности ООН, предусматривающим полное прекращение иранских ядерных разработок. В Гааге сегодня проводится вскрытие тела Слободана Милошевича, найденного мертвым в тюремной камере в субботу. Как заявил представитель Гаагского трибунала, нет никаких признаков того, что Слободан Милошевич покончил с собой. На севере Москвы обвалилась крыша на рынке Отрадное. По предварительным данным, пострадавших нет. Кровля складского помещения в сигнальном проезде на площади 80 квадратных метров предположительно рухнула под тяжестью снега. Повреждены два припаркованных рядом автомобиля. В России сегодня проходит единый день голосования. Он установлен новым законодательством для региональных и местных выборов. Сегодня выборы проходят в 68 субъектах Российской Федерации. В Шатуйском районе Чечни обстрелян российский блокпост. По данным корреспондента Радио Свобода, убит один и ранены двое военнослужащих. Нападавшие скрылись. В Багдаде за минувшие сутки в результате актов насилия убиты по меньшей мере 10 человек. 6 местных жителей погибли и 13 получили ранения в результате взрыва на пути следования американского патруля в западной части иракской столицы. О потерях среди военнослужащих США не сообщается. В Багдаде сегодня возобновляется судебный процесс над Саддамом Хусейном и семью его соратниками. Они обвиняются в организации массового убийства шиитов в 1982 году. В Кабуле 4 человека погибли при покушении на жизнь главы Верхней палаты парламента Афганистана.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии социолог, академик Татьяна Заславская. Работаем мы не в полном составе, нет у нас российского коллеги, который по традиции участвует в этой программе. И вместе со мной, ведущим Владимиром Бабуриным, вопросы Татьяне Заславской задает главный редактор афганской газеты «Навидерес» Фарук Фарда. Фарук, пожалуйста.
Татьяна Ивановна, Россия видно, что великая страна, и необычная страна. Но, к сожалению, сегодняшним днем на мировой политический уровне Россия иногда не принимается, иногда стоит, смотрит и иногда сзади поднимает шаг. Россия будет как держава или нет, потому что много стран сказали, надеются в Россию. Пока видим, что Америка как самолет летает и как самолет быстро на каждую точку. За этого пострадавших много, за этого на несколько мест, можно сказать, надо. Но это односторонний шаг. И Россия молчит. Почему?
Вопрос о том, быть ли Россия великой державой, как она какое-то время побыла, называясь Советским Союзом, он, конечно, волнует очень многих россиян, потому что привыкли к тому, что страна великая называется. Но, конечно, сейчас это под большим вопросом находится, ее величие. И я думаю, что внешнеполитическое положение России будет в колоссальной степени зависеть от того, что будет происходить у нее внутри. Ведь здесь борются все-таки два типа сил. С одной стороны, это либерально-демократические силы, и с другой стороны, это вот государственнические с опорой на силовые структуры, которые явно стремятся к авторитарной форме власти. Но несчастьем России на протяжении веков была ее бюрократия, которая не является слугой общества, слугой народа, а которая является по существу правящим классом, который распространяет свои щупальца в силу своей положения, так сказать, вот бюрократия, она доходит, можно сказать, до низов, до каждого сельсовета. И она глубоко коррумпирована, она глубоко срочена с бизнесом. Масса теневых операций совершается между государственной властью и бизнесом. И это парализует развитие. Мы не видим, я не вижу признаков поступательного движения общества и страны. Наоборот, довольно много можно назвать явлений, которые свидетельствуют об обратном. Конечно, самое яркое из них – это та колоссальная степень социальной дифференциации, которая возникла к сегодняшнему дню у нас в стране. Значит, соотношение десятой доли людей самых богатых и десятой доли людей самых бедных в Советском Союзе составляло немногим более 4 раз. Международная норма в цивилизованных странах, в Европе, в Америке больше, это 8-9 раз. У нас одни говорят 30, другие говорят 40, третьи говорят, что нельзя сосчитать, потому что самых крупных состояний мы не знаем. И в такой ситуации общество разделяется просто-напросто на две части, которые не только раздвинуты в социальном пространстве, но они начинают разделяться. Нельзя при такой дифференциации, нельзя не разделяться в чисто физическом пространстве. Поэтому отдельные поселки, стены, у которых доходят до 4-5 метров, вот на Рублевском шоссе едешь, страшно смотреть наверх вообще, где кончается забор, километрами идут. Вот это один мир отгораживается таким образом от другого. Или возьмите те же самые спецномера машин и мигалки. Мы стоим в очереди и ждем бесконечную пробку. Мимо нас пролетают на бешеной скорости владельцы этих мигалок. Ведь это тоже один из способов пространственно отгородиться. Если он будет стоять рядом с вами в пробке, а вы в него возьмете, да и выстрелите. Поэтому надо лететь со страшной силой. Кто подвернется под твои колеса, это уже его большая беда. При таких условиях, конечно, о каком величии можно говорить? Надо сначала навести действительно порядок не в силовом смысле, конечно, с дубинками по домам, а просто достигнуть нормального уровня цивилизованного государства и, прежде всего, обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. Этого мы тоже не можем обеспечить.
Здесь трудно с вами не согласиться. Общество, вообще никакое общество никогда не жаловало богатых, советское общество особенно. Судя по последним социологическим опросам, отношение к богатым только ухудшается, ухудшается и ухудшается. В общем, откуда такая злоба, ненависть и зависть, в общем-то, понятно. Вы называли цифры, вот хотелось бы все-таки уточнить, как сегодня выглядит соотношение богатых и бедных, а самое главное, что считать критерием богатства и бедности, богатства в первую очередь. Потому что в советские времена все было ясно. Критерием богатства был автомобиль, цветной телевизор, импортный магнитофон, вещи, для приобретения которых мало было неплохо зарабатывать, надо было еще иметь возможность их достать.
Конечно.
Совершенно забытое слово. А что сегодня?
Да. Вы знаете, этот вопрос находится в центре внимания и экономистов, и социологов, поэтому очень много разных методик, с помощью которых пытаются определить и выделить богатых. Одна из этих методик, та, о которой я говорила, делается общий ряд богатств, отверяем отсюда столько-то людей, ну, допустим, 14 миллионов отсюда, 14 миллионов отсюда. Но вы понимаете, что такое 14 миллионов сверху, когда на самом деле люди владеют, людей, которые владеют основным капиталом, их может быть 1000, и к ним тогда присоединяются еще 13 900 000. Есть, конечно, качественные критерии такого рода, то есть, когда опрос проводится. Я не могу назвать цифру, просто сказать, начиная там с миллиона долларов. Нет, такого нету. Задаются им качественные вопросы. чего человек не может себе позволить. И, наконец, есть последняя группа, я могу позволить себе все. А предпоследней группы, это значит, что он может особняк построить себе, он может одну или две иномарки иметь, он пользуется услугами определенного круга людей и имеет счета, имеет там счета, допустим, за границей. А те, которые выше, это уже...
Вот в сегодняшней России автомобиль, вот просто автомобиль, неважно, это Майбах, да, или Жигули, да, ездящие четырехколесные средства.
Да.
Это ведь уже не роскошь, как это было,
конечно,
в Советском Союзе, а просто средство передвижения. Все-таки к этому пришли.
Конечно.
Это положительный показатель.
Безусловно. Безусловно. И много другого чего. Те же холодильники, те же стиральные машины. Вот все это, но это все принадлежит все-таки даже не только к средним. Стиральная машина практически чуть ли не больше, чем 90% просто имеет. А, допустим, телевизоры по несколько. Много очень людей, у которых несколько в двух-трех комнатах. Старый надоел, купили новый и так далее. Так что, конечно, рост благосостояния происходит. Он происходит и в средней части, и в массовой части населения. Последние годы, примерно начиная с 99-го года, это факт. И этот факт отражается на настроении населения. Индексы социального настроения растут. И вот последний из номеров, который я видела, Левада-центр, где они все время кривую, он самого высокого за последние 10 с лишним лет уровня достиг социального настроения. Соотношение тех, которые говорят, что у них настроение прекрасное или спокойное, ровное, сумма, хорошее настроение в целом, и тех, которые говорят тревога, раздражение, и, а внизу еще говорят страх. Вот это. И это намного больше, намного перекрывает первая группа. А было и так, что с плохим настроением больше половины было, 60%.
Упомянули вы Левада-центр, поэтому не могу не выполнить своего обещания поговорить о судьбе ВЦИОМа. Говорилось об этом тогда, на самом высоком уровне, говоря об этом президент Путин, причем говорил не в России, если наши слушатели не помнят, а говорил об этом в Колумбийском университете, и сказал следующее, отвечая на вопрос. ВЦИОМ – это государственная организация, потом была пауза, де-факто, добавил президент, вызвав оживление в зале. Путин продолжил. Организация фактически подчиненная администрации президента, и мы хотим ее приватизировать. А сотрудники ВЦИОМа не хотят приватизироваться, они говорят, оставьте нас в рамках правительственной структуры. Мы хотим получать стабильную заработную плату и еще прирабатывать где-то. Люди недовольны в ВЦИОМе тем, сказал господин Путин, что их хотят отделить от государства. Вот сейчас ситуация немножко уже забылась, а я ее напомню, опять же, цитируя господина Путина. Он несколько ее объяснил. Я, честно говоря, сказал, не занимался еще этой проблемой. У нас все приватизируют подряд, что нужно и что не нужно. То есть, видимо, господин Путин имел в виду, что Госкомимущество тогда запустило приватизацию федерального государственного унитарного предприятия ВЦИОМ, и оно должно было быть превращено в открытое акционерное общество под тем же названием ВЦИОМ. Прежний директор Юрий Левада был смещен, новым был назначен Валерий Федоров. Он довольно быстро дал интервью, в котором объявил, что пока собственником акций открытого, подчеркиваю, открытого акционерного общества ВЦИОМ, останется государство. Так в чем же дело? Зачем стоило огород городить?
Огород стоило городить за тем, что Левада-центр, сугубо демократически ориентированная организация, на знамени которой написано работать честно и отчитываться перед обществом честно и говорить то, что получается, на самом деле то, что люди думают. И это очень долго раздражало Кремль, потому что у всех получается вот так, а у вас получается почему-то хуже. Надо было каким-то образом Леваду изжить. Но как его изжить, когда тебе не подчиняется эта организация? Тогда воспользовались вот этим указом, о котором вы говорили, и согласно этому, не знаю, распоряжению или какой уровень юридический этого документа, но согласно этому документу такого рода учреждениями, значит, должен управлять совет директоров. совет директоров, потому что оно имеет отношение к государству. И если бы не было той причины, о которой я говорю, то самое естественное, что в совет директоров должен был войти Левада, должна была войти Хохулина, его заместитель, должен был войти Гражданкин, а там 8, по-моему, человек. Но они сделали совет директоров полностью из служащих госимущества. Чиновники, какое отношение? А этот совет директоров назначает исполнительного директора. И этот совет директоров, то есть уже чиновники из Минимущества, они назначили Федорова, который в одном из первых интервью, которые к нему были обращены, и спросили, с какой целью, почему поменяли, Левады нету, а вы теперь, что имелось в виду? Он сказал, что господин Левада использовал неправильную методологию, методику, и моя задача исправить это. Человек, который и степени не имеет научной, Левада, всем известный ученый, но коллектив в целом прореагировал на это безобразие очень замечательно, в том смысле, что все они до одного ушли. Они просто оставили помещение, оставили технику, оставили еще. Потом он у них отвоевал бренд журнала, который выпускался. Но все остальное пришлось, конечно, на пустом месте заново создавать. Но можно твердо утверждать, что сегодня аналитический центр Левада – это тот самый ВЦИОМ, который я в том числе в 88-м году создавала. И это те же люди с естественным только обменом. И он продолжает свою линию. Вот, к счастью, это может быть не такой частый случай, что все-таки выживает такая организация, которую очень не любят. Выживает и продолжает действовать так, как действовали.
Мне только остается напомнить, что государственный ВЦИОМ в своем первом исследовании, после того, как стал таковым под руководством Валерия Федорова, объявил, что рейтинг Владимира Путина достиг 80%. Об этом мы чуть попозже поговорим после вопроса Фарука Фарды, который задает сегодня вопросы академику Татьяне Заславской в программе «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Фарук, пожалуйста.
В сегодняшние дни это, можно сказать, энергетические революции в Иране. Самая горячая точка в мире, которую все следят на него и смотрят, и кто-то беспокоит за этого, и кто хочет, чтобы так было. Не думаете, что отношения России и Иран, особенно по этой теме, Иран подходит или получает такой шаг, чтобы обманул Россию по этому делу?
Ну, во всяком случае, я допускаю это, я бы так сказала. Но я все-таки небольшой специалист во внешней политике, мне здесь трудно высказывать определенное мнение. Но впечатление такое, как будто бы создается.
Два вопроса хочу объединить в один, обещанный про проценты рост рейтинга, и второй, хочу вспомнить 68-й год, Новосибирск, единственное публичное выступление Александра Аркадьевича Галича со сцены. Не кажется ли вам, Татьяна Ивановна, что сейчас вдруг совершенно неожиданно, а может и ожиданно, многие песни Александра Аркадьевича зазвучали чрезвычайно актуально? Вот я сейчас вспомню не самую известную его вещь, хотя она из очень известного цикла про Клима Петровича Коломейцева. Но вот именно из этого цикла, именно эта вещь, когда Клим Петрович разговаривал с туристами из Западной Германии, она почему-то Александром Аркадьевичем очень редко исполнялась. И вещь забытая. А уж пыль-то выпускать мастера, мастера вы, да не те времена. Мы на проценты сравним мистера. Так и нет у вас, пардон, ни хрена, потому что у вас на показ. А народ для вас ничто и никто. А у нас природный газ – это раз – и еще природный газ, и опять природный газ. Вот сегодня эти слова вполне бы мог произнести и сам постаревший Клим Петрович, и племянник его Сенька, которому Клим Петрович, как известно, сочинил научно-фантастический рассказ. Строки с 60, не знаю какого года, конец 60-х, практически не устарели, особенно что природный газ – это раз, и еще природный газ, и опять природный газ. Это первое. А второе уж... На проценты сравним. Монетизация. Рейтинг Путина растет. Реформа ЖКХ. Рейтинг Путина растет. Теракты. Рейтинг Путина растет. Отмена губернаторских выборов, а рейтинг все равно растет.
Ну, что газ – это раз, и газ же тоже два. И три – это, конечно, ситуация остается, безусловно. И она в какой-то степени подстилает, наверное, вот этот второй вопрос, то есть рейтинг. Потому что вы же знаете, что цены просто неслыханные на нефть и на газ. И, следовательно, как бы страна накачивается деньгами, и от этих очень больших денег появляется возможность все-таки что-то отстегивать и для населения. Я думаю, что вот такие крайняя неудовлетворенность населения монетизации льгот, она была связана все-таки не с самой идеей монетизации, а с тем, что она просто безобразно была выполнена, и не было информации необходимой. И поэтому многие вот на первом шаге пострадали. И есть люди, которые пострадали и сейчас, до сих пор еще пострадали. Но все-таки я знаю очень много людей, которые глубоко удовлетворены вот этим. Потому что было понятно, что когда дается всем, ну, допустим, какие-нибудь добавки к пенсиям, ну, а пенсии очень разные, ну, конечно, тогда богатый не замечает, а бедному, допустим, достается больше. Но сейчас, мне кажется, произошло выравнивание такое, ну, подтянули те недоработки, которые здесь были. Как с жилищным хозяйством, но здесь, я думаю, будет то же самое. По-видимому, вот издан закон, который не может быть претворен в жизнь, просто не может быть без всенародного бунта. И поэтому он, сразу, я думаю, что должно начаться отступление, пересмотр Думы. Подмахнули, не посмотрели как следует, и будут отдельные дополнения к этому приказу и прочее. Ну, а вот сам феномен Путина объясняют социологи так, что ведь все же остальные, у всех остальных низкий рейтинг, включая и всех премьер-министров, которые были при Путине. Значит, ну, во-первых, старинная идея царя-батюшки, и, во-вторых, надежда. Человек не хочет и не может жить без надежды. И после того, как он отказал в доверии в анкете практически всем институтам, кроме церкви и армии, которые какое-то доверие вызывают, и не может выбрать из предложенного ему списка человека, которому он доверяет, они всю недорасходованную энергию переводят на Путина. Переводит на Путина как на человека, который все-таки что-то делает, что-то делает. Ну, 6% в год прироста есть, и прироста ВВП.
Обещали-то 10%.
Ну, обещали
10%. А 6% это почти вдвое меньше, а рейтинг растет.
Да. Но, значит, судят не по обещаниям, не по разнице между обещанием и этим, а просто то, что не становится хуже. Я думаю, вот то, что... А это точно, не становится хуже. Но многие отмечают, что все-таки становится лучше. У нас же инфляция тоже не укладывается в запланированные. И мы просто эту инфляцию буквально каждый день в магазинах видим, как идет подорожание. Но вместе с тем люди вот относительно материального благосостояния своего отдают больше положительных ответов. Следовательно, доходы растут немножко быстрее, чем цены. Можно из этого думать, что все-таки обнищание не происходит в массе, а происходит все-таки некоторый рост благосостояния. Так считают социологи.
Фарук, пожалуйста, ваш вопрос.
А роль Госдумы на политические, на экономические дела в России, как вы считаете? Я из 92-го года до сих пор смотрю, если не ошибаюсь, 50% те люди, которые каждый раз они выбираются и в Госдуме. Здесь кто виноват, народ или государство, или политика как? Другой вопрос. Вы как экономистка и как почетный президент большой организации, которая имеет большую роль, вы думаете, после Путина как будет в России?
Ну, я не занималась вообще-то говоря такими подсчетами, сколько остается, сколько выходит. Понятно, что каждый депутат держится так крепко, как только может. Но кто-то проходит, кто-то не проходит. Но мне кажется, что сегодня, вот судя по тому, что приходится читать в газетах, слушать, у нас выборы в громадной степени зависят от административного ресурса и от денежного ресурса. И по существу борются между собой эти ресурсы. И от этого, собственно, и зависят выборы. Если бы выборы были демократическими на самом деле, то люди следили бы за тем, как ведет депутат себя, за что он выступает и так далее. А здесь, когда вся Дума покрашена одним цветом, все голосуют одинаково по указу своей партии, то выборы по существу теряют какой-то интерес для людей. И вот эти вот всякие технологии, политтехнологии, люди уже к ним относятся безразлично. Ну, где-то платят деньги, где-то на автобусах доставляют, где-то угрозы какие-то идут. И поэтому я не думаю, чтобы это были все время одни и те же люди. Но это те люди, которых кто-то хочет более высоких.
50%, если не ошибаюсь, такие.
Ну, в принципе, я бы не видела в этом драмы, если бы депутаты были хорошие. Ну, их друзья, они уже научились, они все знают, они, в конце концов, это законодательная власть. Значит, по идее, депутат должен отлично знать законодательство, хотя бы в своей сфере, иметь какой-то опыт, какие-то образцы, что уже были такие, происходили и так далее. То есть само по себе беды здесь нету, если отличные депутаты его выбирают еще и еще раз. Но мне кажется, что депутатов мы, к сожалению, не выбираем по итогам их работы. Мы не знаем вообще, как работают. Спросите меня, за кого я голосовал. Во-первых, я за партию голосовал, за Яблоко. А во-вторых, там, где одномандатные, мы не запоминаем фамилии. Ни встреч с нами не бывает, никогда, никаких отчетов нет, ничего. И при том, это единая партия. Ну, просто уже даже неинтересно. Просто неинтересно. Вот. А второй был вопрос.
После господина Путина, как будет в России?
Ну, думаю, что, скорее всего, она будет идти по тому же пути. Я не вижу каких-то сил, которые могли бы повернуть в другую сторону.
Фарук, а теперь давайте очень коротко, как принято в этой программе, что было самое главное в этой почти часовой беседе с Татьяной Заславской?
Госпожа Татьяна Ивановна была очень откровенной, хорошей. Темы, которые мы беседовали, и они отвечали на наши вопросы, для меня было интересно.
Я вначале приводил такие немножко шуточные стихи. Это, наверное, все догадались, перефраз известных стихов Некрасова. Приходится, в общем, с сожалением констатировать, что кони в России скачут все так же быстро, как это было во времена Некрасова. Избы горят так же ярко. Знаете, я, пожалуй, впервые жалею, что здесь не телевидение, потому что вы бы посмотрели бы, они только услышали на эту женщину. И если я вам скажу, какой серьезный юбилей она будет справлять в следующем году, многие мне просто не поверят. Спасибо. Это была программа «Лицом к лицу». Академик-социолог Татьяна Заславская. Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Новидарус», задавал вопросы. Координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Марк Штильман. Вел программу Владимир Бауля.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас
Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».